Борис Моносов. Универсальный колдователь. Повествование о магии, рекомендованное автором в качестве пособия. Из диалога с председателем жюри по присуждению премии «Грааль» за 2001 год.
Скажите, пожалуйста, что в этом произведении является вымышленным, а что все-таки подлинное?
Имена персонажей, события и даты подлинные. Вымышленным является автор.
Президент все еще спал, когда в голове у него дико заскворчало. «Халтурщики!» — сказал он, вспомнив, что программу «Будильник» ему поставили месяц назад, обещая приветственную мелодию в качестве сигнала к пробуждению. За этот месяц какие только звуки не раздавались в его голове, от крика Василиска до пения сирен включительно, за исключением, пожалуй, одной только приветственной мелодии. С трудом разлепив веки, президент увидел колышущийся движением воздуха фантом секретаря Сената.
«Приветствую тебя, великий император», —
сказал фантом, но тут же поправился.
«Я хотел сказать, господин президент, что приветствую вас от имени народов империи».
Президент поморщился. 2 недели назад на выборах республиканцы побили роялистов. И теперь он назывался не императором, а президентом. При том, что должность у него была пожизненной, а выборы проводились каждые 4 года, он уже успел побывать и императором, и президентом, и секретарем, и даже один раз тираном. «Как дела в империи Атлантов?» – задал президент риторический вопрос.
«Пока сухо»,
– отозвался секретарь, используя самую популярную в империи шутку. Дело в том, что год назад Департамент предсказаний и пророчеств предсказал гибель Атлантиды в волнах. Более всего это предсказание озадачило самого директора Департамента предсказаний и пророчеств, категорически неспособного представить себе реализацию такой возможности для сугубо континентальной империи, не знавшей даже крупных наводнений.
Рабочие северных провинций устроили очередную забастовку.
Начал свой ежедневный доклад секретарь.
Они возмущены лекцией У Чена по генной инженерии. Гильдия воинов также выразила недовольство.
«И не мудрено», — откликнулся президент.
«Даже у меня этот зануда вызывает зубную боль».
«Но, сир»,
— растерянно сказал секретарь,
«закон об обязательном распространении знаний является незыблемой основой нашего общества».
«Знание и занудство – вещи совершенно различные», – возразил президент.
«Я знаю, что У Чен – большой ученый, но пусть лекция о его достижениях читает кто-нибудь другой, например, Гамар».
«Но он же филолог».
«Вот-вот, как раз специалист по разговорам. Все, утренняя аудиенция закончена».
Президент прочертил пальцем в воздухе пентаграмму, оставившую фиолетовый светящийся след, и фантом секретаря рассеялся. Оказалось, что отбытие Дона является событием. Собрались подшефные крестьяне и устроили вакханалию на тему «На кого ты нас покинул, милый?». Они перепились банановой настойки, попели, подрались и выкатили Дону среднего размера телегу с бочонком упомянутой выше банановки, копчеными окороками, корзинами фруктов и 2 полувозрелыми девственницами. Дон подергал телегу, подумал и пошел менять девственниц на валов. Крестьяне заторговались и за 2 девственниц предложили 1,5 вала. Дон поразился их осведомленности в области дробей и обратился к старости. Староста посоветовал взять одного вала, так как мощности для телеги хватит, а на сене явно экономия. Девственницы, мечтавшие поиметь мага, ругались и протестовали. Вол оказался хитрым ленивым животным. К тому же хор крестьянок из полуразрешенной секты «Божье око» затянул фальшивыми голосами прощальную, расставальную. Сопровождаемый этой кутерьмой, Дон наконец отбыл. Вол шел медленно и прихрамывал. Он был явным симулянтом и все время забывал, на какую ногу надо хромать. Поэтому создавалось впечатление, что вол хромает на все четыре ноги. Дон решил назвать его Хози. Они направлялись к ближайшей точке перехода. Эта самая точка находилась посредине реки. Можно было, конечно, воспользоваться более отдаленной точкой, но она находилась в центре водопада. Была еще та самая точка, с которой последний раз проходили торговцы. Но Дону не очень хотелось сразу же попасть в тот милый мирок, из которого они появились. Самый живой из них был полумертв. Он так и не успел поведать Дону о своих приключениях, так как пришлось его срочно госпитализировать. Оказалось, что Хози не любит плавать. Он был категоричен в своем решении не лезть в реку. Дон ласково поговорил с ним, Хози был непреклонен. Пришлось пойти на уловку. Дон начал мыслить пожар. Картина постепенно конкретизировалась, и Хози начал нервно принюхиваться. Дон увлекся и подпустил дыма. Трещали горящие стволы, пламя поднималось к небу. Наконец Хози поверил. Забыв про хромоту, он рванул в реку. Оказалось, что плавать он все-таки умеет. Дон еле успел уцепиться за повозку. На берегу меж тем было подозрительно много дыма. «Кажись, и правду занялось», – озадаченно подумал Дон. Точка перехода оказалась аккурат на месте водоворота. Примерно на глубине 3 километров под этим местом земную кору прорезала серьезная трещина. Вибрация ее краев породила нестабильность гравитационного поля в этой зоне пространства, в результате чего и возникла точка перехода. Хози отчаянно боролся с течением, тогда как водоворот уже захватил их с телегой и упорно тащил вниз. «Вот сейчас как потонем», — пронеслось в голове у Дона. Он начал работать с пространством, усиливая вибрации места силы и разрушая информационную однородность самой ткани бытия. Однако пространство открывалось крайне медленно, а погружение в реку проходило весьма быстро. Что-то наконец забрезжило, однако вода попадала в легкие, а Дон так никогда толком и не научился дышать в воде. К тому же был еще Хози, который брыкался как кенгуру и уже дважды заехал Дону ногой. А потом что-то чавкнуло, и дверь наконец открылась. В этот момент Дон услышал голос веронийца. «А пошел ты, парень!»
Стратостаты летели по узкому коридору, выделенному экспедицией по соглашению, достигнутому местными политиками. Несмотря на соглашение, несколько раз проводились попытки напасть на экспедицию со стороны неизвестных стратостатов без опознавательных знаков. Первый раз нападавших встретили залпами гигантских арбалетов, стрелявших гироскопическими стрелами, обратив пиратский корабль в бегство. Второй раз атаку отразил Генрих, сумевший, ко всеобщему удивлению, изменить плотность вражеского аппарата таким образом, что летучий корабль пошел вниз утюгом. Больше всех эффекту поразился сам Генрих. Военные, пораженные таким методом ведения войны, начали немедленно обхаживать мальчишку со всех сторон. Генрих с радостью согласился пополнить арсенал амунисов новыми методами войны. На удивленно недовольный вопрос Дона, зачем он это делает, Генрих совершенно искренне ответил: «Ну не люблю я рептилий». Дон рассердился, и в голову ему пришла мысль о возможной причине вымирания динозавров в его собственном мире.